Сделано в Red Barn. Создание Куйлей, или, как говорят в миру, деревянной куклы на ниточках, это, мой юный друг, не просто ремесло. Тот, кто способен вдохнуть жизнь в кусок необработанного дерева, не просто художник. Его дар подобен божественному, а к такому нельзя относиться беспечно. Каждый шаг мастера подобен триместру, в течение которого плод развивается во чреве матери. Сперва мастер должен выбрать дерево. Не любое годится для такого дела. Хороший мастер возьмет надежную, прочную древесину. Истинный художник выберет дерево, которое не знает страха. Такое, которое хранит в себе дух. Определить его можно, лишь научившись видеть суть вещей. А еще по запаху. Подходящее дерево всегда дивно пахнет, а вдыхая его аромат, можно услышать, как древние боги шепчут свои тайны. Дальше мастеру надобно взять топор и, чувствуя дух дерева, отсечь лишнее. Рубить с плеча нельзя. Топор — это меч, что освобождает душу от оков ствола. Каждый удар должен быть подобен ритуалу, где каждая щепка — это молитва. Когда дерево обретет форму, мастеру полагается взять нож. Нож способен подарить кукле индивидуальность. В руках мастера большая власть и большая ответственность. Он может изуродовать еще совсем невинный лик, а может подарить ему уникальный образ. Здесь мастер рискует слишком сблизиться со своей работой и начать видеть в ней продолжение самого себя, придавать кукле собственные черты, а вместе с ними и свои страхи, мечты и пороки. Не мудрено, что куклы так похожи на людей, но все же стоит помнить, что они не люди. Когда кукла готова, мастер одевает ее в одежды. Они зависят от того, какой цели кукла будет служить, какую роль сыграет на сцене. Шелковые платья, расшитые жемчугом, или хлопковые туники, пропитанные чернилами. Судьбу куклы определяет создатель. Именно он дарит ей ту самую маску, что увидят зрители, обрекает ее на выгодные лишь ему одному чувства и эмоции. Последний шаг – самый важный. Здесь мастер привязывает к кукле шелковые нити. Это – поистине сакральный процесс. Для большей интимности некоторые мастера пропитывают нить собственной кровью. Так между куклой и создателем рождается прочная связь. И если мастер достоин своей работы, то кукла будет следовать за ним, вторить каждому его движению, продолжать его собственные руки. А после его смерти может стать сосудом для его души. Но ежели мастер не чист сердцем, дух, закованный в дерево, будет преследовать его, пугать и тянуть жизненную силу, пока не сведет в могилу. После этого искусный мастер пускает куклу в дело или продает. Но мудрый мастер идет к даосам и просит их написать для него заклинание чернилами на рисовом пергаменте. Пергамент надобно свернуть и пришить кукле за пазуху. Так ее тело никогда не станет сосудом для злых духов, демонов, что ищут путь завладеть человеческим сердцем и разумом. «Мастер, а вы когда-нибудь встречали куклу, одержимую демоном?» – спросил Юка, подмастерья Судзи-сама, известного в деревне как кукольного мастера. Всего месяц Юка работал в его мастерской, но уже многое знал о том, как создаются марионетки для театра кукол. «Нет, мой юный друг», — ответил мастер, чем слегка разочаровал ученика. «Однако я знаю того, кто встречал», — добавил он после недолгой паузы. «Я был еще совсем мальчишкой, намного младше, чем ты, когда впервые услышал о Сайчиро, марионеточнике, который выступал в местном театре. Его игру все любили. Сюжеты, которые оживали на сцене благодаря ловкости его рук, были ни на что не похожи. Пока другие марионеточники пели песни, разыгрывали сцены несчастной любви или победоносных войн, Сайчиро показывал нечто совсем иное. Казалось, внешний мир его совсем не интересовал. Он искал вдохновение в мире внутреннем. Я тогда немного понимал, но сейчас знаю точно. Постановки Сайчиро стремились вскрыть человеческое нутро, а его куклы вживались в образ, словно живые. Шло время. Постановки Сайчиро становились все мрачнее и мрачнее. Куклы, словно обладая своей собственной волей, двигались на сцене, как хотели, а голос их хозяина звучал зловеще. Люди шептались, что Сайчиро сошел с ума. Другие говорили, что он гений. Но вскоре и те, и другие перестали посещать его спектакли, так как больше не могли выносить эмоционального давления. И только один даосский монах, который давно наблюдал за работой Сайчиро, понял, что тот находится под властью демона. Поздно ночью он пришел к дому марионеточника с целью предложить свою помощь, но хозяин даже не открыл дверь. Монах не сдался. Он обошел дом 3 раза, произнеся про себя особую молитву. Спустя несколько минут входная дверь отворилась сама. Получив такое неоднозначное приглашение, монах зашел в дом марионеточника. Внутри было темно, и лишь в дальней комнате горел тусклый свет. Приближаясь к нему, монах слышал, что кто-то в этой комнате разговаривает. Заглянув в приоткрытую дверь, монах увидел Сайчиро, сидящего на коленях перед куклой. Тело ее было неподвижно, но рот шевелился словно человеческий. Из него сыпались слова, которые монах смог разобрать. «Не бойся», — шептал демон холодным, как зимний ветер, голосом. «Это совсем не страшно. Тебе ничего не грозит. Как только я окажусь внутри, ты станешь сильнее. Ты будешь жить вечно. Даже твои куклы рано или поздно придут в негодность. Но не ты». «Я не знаю. Я хочу лишь спокойствия». Сайчиро держался руками за голову и раскачивался вперед и назад, словно сумасшедший.
«Спокойствие?»
Голос демона стал надменным.
«Без меня спокойствия тебе не видать. Откажешься, будешь страдать, пока не закончатся твои дни. Память обо мне прожжет тебе голову. Голос мой отравит твои мысли. Ты будешь слышать его везде. На улице, дома, даже в словах своей собственной матери. Только представь, на что ты будешь способен, когда отчаяние окончательно овладеет тобой».
«Не надо», — шептал Сайчиро. Слушая этот разговор, монах неосторожно прислонился к двери, и она вдруг пронзительно скрипнула. Сайчиро вскочил с испугом, и глаза его чуть не выскочили из глазниц.
«Кто здесь?»
— завизжал демон.
«А-а-а, служитель света! Пришел как падальщик за обреченной душой? Убей его, Сайчиро-сан, иначе он похитит твой дух!»
Сайчиро бросился на монаха и впился ему в шею зубами, словно голодный зверь. Монах отбивался, кричал и произносил заклинания, пока не истек кровью и не спустил дух. Как только это произошло, Саэчиро тут же пришел в себя, словно очнулся от какого-то морока. Голос, что нашептывал ему, исчез, и внезапно родившаяся тишина давила со всех сторон. Сидя в луже крови, Саэчиро не мог поверить, что это не сон, что обычная кукла свела его с ума, заставив убить человека. Не выдержав боли такого осознания, Саэчиро решил прервать и свою жизнь. На следующий день в его доме обнаружили два тела и маленький клочок рисового пергамента, на котором было написано заклинание. «А как же кукла?» – спросил Юка. «А кукла исчезла, и больше ее никто не видел», – ответил мастер. История марионеточника очень напугала Юку. Впервые он задумался о том, что, возможно, зря выбрал подобное ремесло. Он не хотел однажды создать куклу, которая развратила бы кому-нибудь жизнь или отняла бы его собственную. Собрав свои вещи, Юка покинул мастера и шел прочь так быстро, как только мог.
«Какой славный мальчишка! Жаль, что трус!» – произнес демонический голос. «В следующий раз, Судзи-сама, придумай историю повеселее!»
Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашего слушателя, который пожелал остаться анонимным. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Основа здоровья любого человека – это не только качественный сон, но и пища. Узнать все о том, как выращивают и производят продукты, которые попадают к нам на стол, можно в новом подкасте от студии Red Barn «Аграрный детектив». В нескучном игровом формате вы познакомитесь со всеми секретами современного российского агропрома – от поля до магазинной полки. Слушайте и подписывайтесь на всех платформах. А у меня на этом все. До новых встреч и сладких снов!